Это изначально была конституция, где были заложены бомбы. Не помешала эта конституция ничем существенным сформировать в стране режим диктатуры, который, по идее, конституция должна была предотвратить. В целом, Россия первые годы, по крайней мере, все-таки вела себя как новая Россия, демократическая Россия, не Советский Союз под другим названием. Стало больше появляться концепций, которые противоречат положению международного права. Россия, российский режим, точнее, он стремится выйти на самом деле из системы международного права. Очень многие механизмы, предохранители, да, они не сработали. Есть совокупность причин, но все они произошли в стране с ослабленным иммунитетом.
Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. Привет. Российские власти заблокировали сайты «Радио Свобода», но мы продолжаем работать. Чтобы обойти блокировки, устанавливайте VPN, скачивайте наше приложение, куда уже встроен VPN, и подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. И сегодня наш пятый эпизод из цикла подкастов к 30-летию Российской Конституции. Будем говорить о месте России в системе международного права. Его закрепляют сразу несколько статей Конституции. В частности, в 15-й статье записано, что общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры России являются составной частью ее правовой системы. А в 17-й статье, например, говорится, что Россия признает и гарантирует права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права в соответствии с настоящей Конституцией. Эти статьи входят в первую и вторую главы Конституции, и это так называемые неизменяемые главы. При этом в 2020 году, когда в России приняли поправки к Конституции, самые известные из которых позволяют Владимиру Путину участвовать в выборах 2024 и 2030 годов, в основной закон страны внесли и другие изменения. Так, например, в 79-й статье появился абзац, разрешающий не исполнять в России решения межгосударственных органов, которые приняты на основании положений международных договоров России в их истолковании противоречащим Конституции. Ну, то есть, по сути, решения международных органов разрешили не исполнять, когда это невыгодно. Какое место сегодня занимает Россия на международной арене и в системе международного права? Почему власти выбрали особый путь? И о каких бомбах замедленного действия, заложенных в Конституцию 1993 года, говорят юристы? Разобраться нам в этом поможет юрист, специалист в области международного права Глеб Богуш.
Конечно, эти поправки, они противоречили Конституции, поскольку они противоречили вот этим неизменяемым главам. В этом и была логика этого положения, да, что существует некая стабильная часть Конституции, ее особый статус и особый порядок изменений как раз должен был предотвратить вот возможность такого легкого конституционного переворота. Конечно, его нельзя полностью исключить, потому что, ну, даже в рамках нынешней модели власти вполне легко себе представить, что они могли провести полноценную ревизию, да, то есть созвать конституционное собрание. У меня нет никаких сомнений, что при желании они бы это сделали и прописали бы все, что хотели. Но в итоге даже им этого не потребовалось. Они, собственно говоря, совершили вот эту спецоперацию к малой кровью. Изначально все было плохо. Все вот эти затеи, которые были призваны навести, как говорится, марафет, макияж наложить на уже полуразлагающийся труп, привели к довольно тяжелым последствиям сами по себе. Я считаю, что если реально на нее смотреть, надо смотреть правде в глаза. А я боюсь, что это опять получается, что все было хорошо, но вот не туда пошли. Не в ту дверь, как вот в последнем сюжете зашли. На самом деле других там дверей не было. Это изначально была конституция, где были заложены бомбы. Основные бомбы замедленного действия, которые в итоге сработали, были, конечно, заложены в разделы, связанные с политической системой. И с тем, что фигура главы государства, президента, была оторвана от системы разделения властей. Выяснилось, что никакие другие сдержки и противовесы в Конституции, они просто в этой ситуации не могут работать. То есть они были изначально сформулированы в неком таком, я бы сказал, незаконченном виде, да, оставляя поле для различных интерпретаций. Это касается и места международного права, и возможности граждан обращаться в международные институты, не до конца была определена вот эта именно роль, положение международного права. Эти нормы остались по существу не просто декларативными, но, скажем так, это был чемодан без ручки. И в результате на определенном этапе от этого чемодана неудобного просто легко избавились. Вот сейчас можно видеть очень хорошую ситуацию, что основные статьи Конституции, они остались без изменений все-таки. Но не помешала эта Конституция ничем существенным. Не просто убить то, что в ней было, то есть практически приостановить ее действие, но и сформировать в стране режим диктатуры, который, по идее, Конституция должна была предотвратить. Это говорит во многом о изначальном качестве того материала, вот, с которым мы имели дело.
Вы сказали, что власти даже не пришлось специально собирать конституционное совещание, устраивать там референдум полноценный, и они просто обошлись такой малой кровью. А почему это произошло, как вы считаете?
Потому что в обществе уже к тому моменту были окончательно сломлены возможности какого-то сопротивления этому процессу, в том числе в юридическом сообществе. Вот это изнасилование, да, которое, можно сказать, изнасилование в прямом эфире Конституции, оно возмутило, ну, все-таки не такую большую часть юридического сообщества. Большинство это проглотило. Наверное, к тому моменту уже настолько к этому произволу, вот к возможности игнорирования Конституции все привыкли, что зачем тратиться, зачем, то есть решили вот таким вот образом. И до этого были ситуации, которые явно шли вразрез с Конституцией и с духом, и с буквой. Я напомню вам о выборах 2012 года, слове «подряд», так называемом, которое, конечно, имело совершенно другое значение. Оно не предусматривало возможности одного лица царствовать неопределенный срок. И то, что очевидно противоречило Конституции, тем не менее, значительное число, в том числе юристов, не просто приняли, но уже, вот, как мне кажется, было изменено сознание. Да? То есть вот настолько вот это промывание мозгов достигло такой цели, что с этим все смирились. И смирились с тем, что и международное право, оказывается, применяется условно, я имею в виду вот решение 15-го года Конституционного суда и последующие законы. И президент может неограниченное количество сроков находиться у власти, подрывая саму идею этой нормы, да, потому что идея в том, как раз, чтобы не было узурпации власти у одного лица и была ее сменяемость. И так далее и тому подобное. Поэтому к 2020 году уже настолько общественные механизмы сопротивления были ослаблены, что это не требовало какого-то существенного такого шага. И потом в этом плане был такой тоже хитрый трюк показать, что ничего такого, просто Конституцию немножко мы уточняем. Основные главы, они без изменений. Очень хороший вариант, который позволяет власти без проблем решить свои вот эти проблемы.
Ну, действительно, если есть такой красивый и замечательный текст, вот в нем есть 15-я статья, в частности, где говорится, что, во-первых, Конституция Российской Федерации – это закон прямого действия, он имеет высшую юридическую силу, применяется на всей территории страны, это в первой части этой статьи. А в четвертой говорится о том, что общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации являются составной частью правовой системы. Ну, из чего можно сделать логический вывод, что если нету какого-то специального российского закона, но Конституция включает в себя весь корпус международных актов, которые Россия ратифицировала, с которыми согласилась, и она при этом закон прямого действия, то теоретически можно прямо ссылаться на какую-нибудь международную конвенцию, ну, не знаю, тех же там гражданских политических правах, и требовать чего-то в суде и отстаивать какие-то свои права.
Это так называемая идея монистическая, когда международное право и национальное право рассматриваются как части одной правовой системы. Принципиальным является тот момент, что нормы международного права могут применяться судами непосредственно. Конечно, большинство норм, их сложно или невозможно применить на национальном уровне. Тем не менее, особенно в сфере прав человека, мы видим как раз, что потребность в этом весьма существенная, в неком таком включении международного права в систему применимых норм. Другое дело, что даже в этой статье уже содержались некие пробелы, некие двусмысленности, которые в итоге позволили подорвать этот принцип, сделав применение даже международных договоров, таких как Европейская конвенция, условными, зависящими от фактически власти Российской Федерации, что, конечно, противоречит самой идее международного права и тем более вот этому положению. Какие там пробелы были? Ну, во-первых, там не определено место полноценно международного права, и не все источники даже международного права там поименованы. Кроме того, это положение о том, что в тех редких случаях, надо сказать сразу, когда, ну, эту же ситуацию одни и те же отношения регулируют и норма международного договора и норма закона Российской Федерации, применяется норма международного права, применяется правило международного договора. Здесь, опять же, возникла двусмысленность, связанная с Конституцией. Да? Но дело в том, что Конституция такой же закон, да, и вот эта идея о том, что Конституция, которая тоже применяется, в любом случае она является актом национального права, может каким-то волшебным образом сделать международное право недействующим, она, не то чтобы она там прописана, но такой вывод можно было сделать из этой статьи. И этим, конечно, тоже воспользовались. Для того, чтобы не защитить Конституцию, а наоборот ее подорвать. Под лозунгом защиты Конституции, конституционной идентичности, конституционных ценностей на самом деле подрывалась сама Конституция. Подрывались как раз те права и свободы человека, которые там прописаны.
Вы сейчас имеете в виду постановление Конституционного суда по делу ЮКОСа, так называемое?
Я имею в виду постановление Конституционного суда, оно не было ни по делу ЮКОСа, оно имело абстрактный сначала характер, а потом последовали два разбирательства. Одно было по делу Анчугова-Гладкова, это дело о голосовании осужденных к лишению свободы. И по делу ЮКОСа, где речь шла о решении Европейского суда о выплате компенсации. То есть эти два дела, они были просто использованы для того, чтобы сам принцип верховенства международного права и его статуса в национальной правовой системе подорвать. Главное не сами вот эти два дела, а то, какое послание было направлено всей системе власти и всей правовой системе России. О том, что международное право носит условный характер. Оно не совсем как бы право, да, то есть оно действует только в той мере, в которой оно фактически не противоречит Конституции, а если мы посмотрим на самом деле, то желанию властей. И несмотря на неправовой характер и даже абсурдный характер такого рода суждений, это то, как на самом деле было понято это постановление. Именно об этом оно на самом деле и есть. Государство в соответствии с, не только с международным правом, но и в соответствии с общими принципами права, оно не может внутренним правом изменить международное право и отменить свои международные обязательства.
Вы слушаете программу «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. И это пятый эпизод из цикла подкастов к 30-летию Конституции России. И сегодня говорим о месте России в системе международного права.
Словно говоря, вот существует некий международный договор. Россия его подписала или там ратифицировала, если это какая-то конвенция. В общем, сделала все, приняв правила игры, прописанные в этом международном правовом акте. И после этого тогда уже Россия, как и любое другое государство, которое этот договор приняло, просто уже обязана эти правила исполнять. И не может сказать, что нет, я такая вся суверенная, что я вот здесь исполняю, когда мне кто-то что-то должен. Угу. А вот здесь, когда я кому-то чего-то должна, я не исполняю. Вот так примерно это сейчас выглядит.
Конечно, но тут не надо быть юристом даже. Это просто азбука. То есть у меня есть обязательство, не знаю, там, условно говоря, вносить квартирную плату. Оно существует объективно вследствие того, что заключен договор. То же самое и в международном праве. Существует принцип пакта сунт-сервандо, да, добросовестного выполнения международного обязательства. Помимо того, что здесь есть вопрос о добросовестности, но главное то, что договоры, нормы должны соблюдаться. Это вытекает из здравого смысла.
А в том случае, если они не соблюдаются? Ну, вот как, например, сейчас, что демонстрируют российские власти? Значит, они говорят, это мы соблюдаем, это мы не соблюдаем, но при этом не денонсируют какие-то международные конвенции, не отказываются от участия в многих международных договорах. Я сейчас не говорю про Европейскую конвенцию по правам человека, которая просто пала жертвой многих решений. Было бы честнее с их стороны тогда все просто отменить и сказать, мы нигде не участвуем, мы живем и идем своей дорогой. Если так, то почему они этого не делают?
Не, ну они это делают, особенно за последние 2 года. Не только Европейская конвенция, вообще вся значительная часть системы международных обязательств, она была демонтирована. Довольно большой список был договоров, в частности, договоров в Совете Европы, которые, строго говоря, не были привязаны прямо жестко к участию в Совете Европы. Да? Тем не менее, Россия их там денонсировала просто таким, я бы сказал, ковровым путем. Кроме того, не будем забывать про двусторонние договоры, которых тоже довольно много, они были очень многие расторгнуты. Ну, например, целая серия договоров о избежании двойного налогообложения. Если говорить в целом о стратегии, она, по-моему, довольно очевидна. Россия, российский режим, точнее, он стремится выйти на самом деле из системы международного права. Мы постоянно слышим, что система неправильная, она захвачена Западом. Выражение «правопорядок, основанный на правилах», подвергается просто осмеянию и глумлению со стороны российских властей. Параллельно, да, есть какая-то попытка создать некое альтернативное международное право. Кроме того, вот ее демонстративное пренебрежение международным правом уже имеет последствия. Я бы вот обратил внимание, например, на выборы судей Международного суда, которые состоялись в конце прошлого года. Впервые российский кандидат, кандидат-гражданин России, не вошел в число членов судей Международного суда. Не просто не был выбран российский кандидат, а он проиграл с разгромным счетом. Причем в этом случае к самому судье Геворгяну не было каких-то там уж существенных каких-то претензий, никаких скандальных мнений он не писал. Даже он был и является до сих пор сейчас вот до смены судей заместителем председателя суда. Тем не менее, проигрыш был разгромный. Абсолютно понятно голосование государств, когда государство выдвигает своего кандидата в суд, решение которого она демонстративно не выполняет. Приказ 2022 года в марте, да, был проигнорирован. Хотя это обязательно для Российской Федерации решение суда. Ни одно государство, даже нынешняя Россия, оно не может одномоментно и быстро выйти из всех там международных договоров. Это просто невозможно. Количество международно-правовых обязательств, вот этих разных нитей, которыми государство связано с международной правовой системой, оно настолько велико на сегодняшний день, и настолько много сфер, которые регулируются международным правом, что, собственно, это вряд ли возможно. Но стратегия, к сожалению, России именно такая. И это вызывает большое сожаление, потому что ничего хорошего населению, ничего хорошего гражданам это, конечно, не несет.
А это правда отражается на гражданах? Ну, то есть вот какое дело там какой-нибудь Марии Ивановне из какой-нибудь деревни до того, что там происходит в Организации Объединенных Наций, кто там что говорит? Ее-то жизнь от этого, по большому счету, никак не изменится или изменится?
Ну, она уже изменилась. Она и будет меняться. Есть конкретная Мария Ивановна, которая в данный момент может себя чувствовать лучше, а через какое-то время, прежде всего, экономические последствия ее догонят. Безусловно, не все осознают эту связь, она довольно сложна, но она существует, безусловно. Существует связь между тем, как государство себя ведет, и экономическим развитием. А экономическое развитие, в свою очередь, зависит от того, как соблюдаются права человека. Поэтому вот эти все кажущиеся абстрактными материи, типа дискриминации, типа свободы собраний, свободы творчества, свободы слова, на самом деле имеют весьма конкретное приложение к жизни. Это то, что, на мой взгляд, довольно очевидно, но не всеми осознается. Может быть, абстрактная Марья Ивановна там на данный момент это не чувствует, но это не значит, что это ее не касается. Мы оказались в ситуации полномасштабной войны, агрессивной, мы оказались в ситуации изоляции России. Посмотрите на то, какая динамика произошла на рынке, что происходит с ценами, какие возможности есть у граждан с точки зрения передвижения по миру, как они изменились, я имею в виду. И, наконец, посмотрите, какая демографическая ситуация в стране, что происходит с людьми и что послужило причиной всех этих изменений. В основе всех этих так называемых изменений лежит нарушение международного права, игнорирование международного права. И, конечно, то, что впрямую из этого вытекает, игнорирование и фактически уничтожение Конституции.
Глеб, а если так попробовать ретроспективно взглянуть на вот эти 30 лет новой России, она уже не новая, уже прям 30-летняя, с 93-го года, ну, в общем, с действия Конституции 93-го года, и посмотреть роль России на международной арене. Вот, то есть она пришла, заменив собой Советский Союз. Вот как бы это было в самом начале пути, и как Россия выглядела в глазах международного сообщества, какое место она занимала в серединке, и где мы сейчас... Ну, где мы сейчас, вы уже примерно сказали. Это...
Да, действительно, была принята такая конструкция продолжения Советского Союза. Но все-таки государство правопродолжателя. Да? Но то, что сейчас даже записано в Конституции, это было на самом деле решением техническим весьма. и ограниченным решением. В целом Россия первые годы, по крайней мере, все-таки вела себя как новая Россия, демократическая Россия, не Советский Союз под другим названием. И вот это надо помнить. Наверное, самый лучший имидж и самые лучшие перспективы были именно у той России. И вот этот, к сожалению, момент вошел в противоречие с ментальностью, с традициями, с той практикой, которая существовала прежде всего у внешнеполитического ведомства. Костяк составляли советские дипломаты, советские юристы, советская элита. И я думаю, что в этом отношении незавершенность вот этого процесса, неустойчивость вот этого тезиса, что Россия начинает именно новый этап как государство, принципиально отличающееся от Советского Союза, являющееся вот этой новой России, к сожалению, вот эта тенденция сменилась попыткой реставрации каких-то отдельных советских практик. Мне представляется, что в этом одна из главных таких причин. Вот эта попытка доминирования, значит, и создания неких сфер влияния, вот эта концепция ближнего зарубежья. То есть стало больше появляться концепций, которые противоречат положению международного права. Положением о равенстве государств, о равноправном сотрудничестве между ними, об уважении суверенитета других государств, отказе от доминирования, отказе от войны, базовые идеи сотрудничества и развития, которые положены в основу вот международного права. Это был очень медленный процесс сползания, но окончательно он, конечно, приобрел уже необратимый характер при, я бы сказал, таком зрелом путинизме. А все-таки до этого сохранялась вот эта связь, сохранялся интерес, в том числе к международному праву. Особенно, конечно, это касалось сферы прав человека, а затем, кстати, сферы права международной торговли. Россия вступила в ВТО. Это не так давно все произошло. Удивительно, как режим за короткое время ликвидировал все достижения, которые были в этой области. Членство России в Совете Европы, и членство во Всемирной торговой организации. И, в общем-то, неплохие отношения с государствами. Все это просто порушено.
Чем это можно объяснить? Это узость кругозора, не знаю, какая-то ограниченность действующих властей или страх перемен глобальных? Почему вот они решили советскую модель к себе примерять, ну, натягивать сову на глобус? Или это просто какой-то несчастный случай с Россией произошел, вот где-то замыкание, и мы имеем то, что имеем?
Есть совокупность причин, но все они произошли в стране с ослабленным иммунитетом. И по историческим причинам, по демографическим причинам, по экономическим причинам. Ну и есть факторы, которые были связаны как раз вот с обсуждаемой нами Конституцией, что она позволила захватить власть недемократическим силам. Я это не связываю с какой-то обреченностью, с какой-то неправильностью там России или народа. Вот это слово «менталитет», которое часто используется. Все это, если и имеет место, в чем я очень сомневаюсь, это скорее условия, но это не причина. Причинами является захват власти людьми, которые получили эту власть, не будучи избранными демократически, не будучи продуктом политической конкуренции. Это люди без видения будущего России, это люди, которые ввели страну, ну, уже ее завели, по сути, в тупик. Поэтому я бы это связывал именно с особенностями политического режима и теми конкретными персоналями, которые этот режим возглавляют. Но существенную роль сыграли вот эти изначальные недостатки государственного устройства. Очень многие механизмы, предохранители, да, они не сработали. И поэтому мы получили вот этот пожар. К таким механизмам я действительно отношу то, что не состоялась судебная реформа. На мой взгляд, ее не было просто-напросто. Не сформировались суды независимые. У нас не сформировалась полноценная политическая система, полноценный парламентаризм, не сформировалась подотчетность декларативная, осталось и федеративное устройство государства. Все вот эти элементы, потом оказалось их очень легко свернуть. Еще очень давно, да, в начале 2000-х годов у нас уже были отменены выборы, например, региональные, губернаторские. У нас уже стали формироваться структуры, так называемые вертикали власти, при том, что у нас федерация, у нас стали появляться какие-то федеральные округа, наместники там президента. Это все происходило за 20 лет до нынешнего периода. Поэтому мы видим, что очень давно это все началось, и этот процесс только сейчас вот приобрел такой окончательный характер. Но процесс долго шел, поэтому вряд ли его можно назвать случайным.
Глеб, с вашей точки зрения, насколько легко будет провернуть этот фарш назад? Ну, понятно, что это невозможно сделать, но вот когда строили-строили, наконец что-то там построили, потом все сломали в одночасье, и восстанавливать все из пепла будет насколько тяжело? Или проще будет, условно говоря, вообще зачистить поляну и опять заново все делать?
Сначала надо ответить на вопрос, что нужно строить. Потом уже думать о том, сохранять ли что-то, какой-то фундамент. Я думаю, что реально в большинстве случаев не надо ничего устанавливать. Устанавливать там очень во многих вещах нечего. То есть я, например, противник категорический вот этой идеи, что мы, условно говоря, откатимся к какой-то дате, что Конституция, в принципе, неплохая, нужно ее просто немножечко, может быть, подправить, но в целом Конституция хорошая, да и законы неплохие. Просто нужно, ну, на какую-то дату откатиться, просто обнулить законодательство, то есть отменить просто все, что напринимали вот в ходе диктаторского режима. Я считаю, что это очень вредный подход. Он снимает вопрос о том, в чем причина сегодняшней ситуации, а как появились эти репрессивные законы, так называемые. Они появились именно потому, что их позволило принять как действующая Конституция, так и позволило принять та политическая система, которая уже сформировалась. Их позволила принять та судебная система, которая существовала. На мой взгляд, требуется радикальный пересмотр той системы, которая сложилась. Да, безусловно, какие-то нормы, которые есть в Конституции 1993 года, они могут войти в будущее законодательства России. Но, как мне представляется, главное решить, да, к чему мы стремимся. На мой взгляд, будущее российской правовой системы, оно не может быть иной, кроме как развития демократических механизмов, закрепления независимой судебной системы с максимально сильной ролью независимого суда. И если мы уже говорим про международное право, то, конечно, как раз наиболее выгодной для России было бы не просто максимальное открытие, но и использование и применение международного права. Опора на механизмы международного права — это один из таких важных для России, один из ее важнейших составляющих ее имиджа. Кстати говоря, в 90-е годы он стал формироваться. Все это быстро оборвалось, но на каком-то этапе Россия выглядела очень здорово. И можно было с уверенностью сказать, что вот, смотрите, да, есть новая Россия, которая, да, очень много проблем, очень много экономических, но вот что точно, она, в общем, придерживается международного права, она выступает за международное право, она выступает за мирное разрешение противоречий. И вот сейчас мы очень много обсуждаем события на Ближнем Востоке. Вот посмотрите, российский министр иностранных дел нам рассказывает, какая была Россия в этот момент слабая, какой Козырев там был такой-сякой. Но, например, соглашение в Осло, там, помимо, значит, Клинтона, стоит министр иностранных дел России Козырев. Если Россия такая была, если Россию отовсюду исключили, почему во всех принципиальных вопросах российский представитель вот этой слабой демократической России, как сейчас принято в Кремле говорить, почему-то там Россию все звали. Ее место было довольно таким подчеркнуто высоким. На мой взгляд, уважение международного права и восприятие международных стандартов, и особенно в сфере прав человека, это очень выгодный для России момент. Восстанавливать придется очень многое, и самый краткий путь к восстановлению, в том числе вот этой международной репутации, это именно путь соблюдения, восстановления тех международно-правовых отношений, которые в настоящий момент нарушены.
А на это, как говорится, нужна особая воля, или какая-то политическая воля, в общем, какая-то воля нужна на это, на все.
Да, воля нужна, но я думаю, что здесь, как и во других вопросах, все зависит от каждого из нас, да, если мы будем ассоциировать и наше будущее, и все, что будет с нами происходить исключительно с режимом, который в настоящий момент в Кремле находится, то я боюсь, что будет очень печальный результат этого. Но в наших силах, по крайней мере, говорить свободно и говорить честно про то, что произошло, и про то, что надо сделать. Думать о том, на каких принципах, на каких основах строить будущее. Тогда, когда эта возможность появится. Мы не знаем, появится ли она в принципе в нашей жизни, но мы на это все рассчитываем. Но, по-моему, эти основы должны быть все-таки новыми. Вернуться в 93-й год каким-то образом волшебным не получится. И я думаю, что этого не нужно делать.
Глеб Богуш, юрист, специалист в области международного права, был на связи с подкастом «Человек имеет право».
Это был подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова. Наш подкаст можно слушать на основных подкастовых платформах. Это Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, CastBox, YouTube, а также на сайте Радио Свобода.
Слушайте нас, подписывайтесь, ставьте лайки и сердечки.